Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Какого черта новую Ригу делали, она стоит круглые сутки от глухого, бесит, рассказывает 72-й. Поймите, ну, всегда же говорилось, что люди не могут мыслить какими-то категориями более дальними. И обычно шоссе, которое делается новое шоссе, любое при этом, служит прилично 2 года. После 2 лет оно заполняется с избытком. Понимаете, в чем дело? Новую Ригу сделали, как я понимаю, в 2013 году, к декабрю. Вот так ее, так сказать, там расширили вся фигня. В 2013 году же, правильно? А сейчас какой год? Ну, правда, сейчас не декабрь еще, но будем считать, декабрь 18-го прошел вот недавно, да? Значит, соответственно, она должна была 2 года прослужить, с 13 по 15-й. А тут уж как ни крути, 19-й-то пошел. Таким образом, новая Рига не должна работать. Уже все.
Выбирайте пути объезда.
Ну все, она закончилась. Шоссе делается, обычно служит 2 года, после чего люди, будучи недальновидными, алчными, жадными, завистливыми и неприятными в целом, и дурно пахнущими, они через 2 года все портят. Поэтому Новая Рига с 13 по 15...
А починить некому, да?
Не, потому что чинить-то должны люди, а они дурно пахнущие по-прежнему. Ничего не меняется. Поэтому она с 13 по 15 поработала. Ну, эти слова тебе, Господи, нормально все. Ладно, все. Теперь надо новые строить. Скоро у глобуса метро откроют и так далее. Ну и хорошо, очень хорошо. У глобуса метро. Да нет, я-то вообще за то, чтобы примерно по первую бетонку был бы город.
Да, до Петербурга.
Нет, знаешь, по первую бетонку... По первую бетонку. Только... Москва должна не какой-то там кишкой рахитичной, странной, уродливой вот этой вот новой Москвой развиваться.
А, полностью.
А захватить по первую бетонку.
Зачем ограничиваться?
По 107-ю. По 107-ю. Тогда я буду всюду в городе, как ни крути. Всюду, куда ни глянь, я в городе.
А все леса можно назвать парками?
А все леса можно назвать... врагами, потому что пока последний сантиметр не будет испаскужен, никто не остановится. Вот поверь мне, пока последний квадратный сантиметр Подмосковья не будет испаскужен, пока над последним квадратным сантиметром не надругаются, никогда никто не остановится. Забудьте, похороните эту землю, ее нет, все. Ею завладели люди, а люди — это дурнопахнущие, странные существа. Очень. Слушайте меня, значит, на Василия Уткина, которого я очень уважаю, я его не понимаю, потому что он разбирается в спорте, а я нет. Он разбирается в спорте, а я нет. В этом отличие. Но я еще раз, это незаурядный, удивительный человек, каждая минута с которым для меня была удовольствием. Серьезно, значит, когда я с ним общался, и это незаурядный, удивительный человек. Понимаешь? Ну, просто да. Расскажи, все. Значит, что он говорит, я не понимаю. Как если бы он говорил на хинди. На хинди или на санскрите на каком-нибудь, или на бенгале. Какие-то слова понимаешь, кажется, но это не то, что ты думаешь. Вот, Василий Уткин, на него напали, он замечательный, мы ему звоним. Я понимаю, что, может быть, я вообще говоря, никогда не предупреждаю, а в этот раз предупредил. А, Василий, приветствую.
Привет.
Привет. Слушай, скажи мне, пожалуйста, еще раз, потому что я думаю, что все знают, но вдруг не все знают. В чем канва происшествия? То есть на тебя напали, когда ты входишь на стадион.
Ну, не совсем вхожу на стадион, а просто, как показывает практика, подобные случаи происходят, когда они происходят в тех местах, где тебя легко вычислить.
Да.
У меня два раза в неделю на «Локомотиве» тренируется моя команда любительская. Ага. Вот после окончания тренировки я выходил просто из помещения, где раздевался, и шел к машине. Вот. В этом месте меня всегда можно встретить по понедельникам, если что. По вторникам, извините. Поэтому, если автограф или...
Не рассказывай, я умоляю, потому что какой-нибудь крэзи еще услышит. Да ну их нафиг. А?
Да.
Не надо. Слушай, ну и хорошо, ты выходишь, и он подбегает. Это что, щуплое существо? Это что это? Это человек, которого можно было поймать, там, дать догреть, еще что-то?
Ну, во-первых, это неосвещаемое пространство, там нет фонаря. Во-вторых, чувак был в капюшоне на глаза. Вот он снимал то, что он делал. Видимо, это нужно было ему для отчетности.
Ага.
Вот. И, в общем, на самом деле, все прошло довольно скользь. Я думаю, что... Мазилы — это нормальные клиенты вот тех людей, которых...
Вася, нам на этой неделе объяснили, что зубная паста вредна, а ты пойми, ты, у тебя боевое отравляющее вещество. Так что скажи, как ты себя чувствуешь все равно? Вот даже хорохориться-то можно, а как ты себя чувствуешь?
Я чувствовал себя нормально, уже доехал до дома, то есть через полчаса. У меня, собственно, ощущение было только вот на щеке, как будто я звездочкой себе намазал чуть-чуть, горело.
Пекло как бы, да? Скажи, пожалуйста, да. Что с Черчесовым, что вот с некоторыми... то есть кто послал? Вот Черчесов послал?
Сереж, ну вот смотри, ты прекрасно понимаешь, как взрослый человек, как мой коллега, ты прекрасно понимаешь, что такие вещи делаются, чтобы человек понял, что ему дальше делать не стоит.
Да. Да.
Ну и в данном случае...
Причем среди людей с низким интеллектом, понимаешь, да? Ну, то есть...
Да.
Да.
Ну вот, собственно, мне больше некого подозревать, но я не собираюсь отвергать обвинение, я не писал заявление в полицию.
А будешь писать, не будешь? Уже не, точно не будешь или будешь все-таки?
Я точно не буду писать, потому что это я потеряю кучу времени. Если вдруг человека найдут, на что я дал бы 1% вероятности, то максимум, что можно приписать, это мелкое хулиганство.
Я понимаю.
Зачем мне на это тратить время?
Скажи, хорошо, а если это... Ну, давай так, вот хорошо. У этих людей нет ума, допустим, интеллект слабый, и они воспитаны в неких нормах ублюдочных, да? И они говорят, ребята, смотри, он не понял эту фигню. Может быть, в следующий раз с монтировкой подойти?
Ну, что тут сказать? Может быть, всякое, наверное. Я человек осторожный, в общем-то. У меня в жизни всякое бывало. И ножом было дело, били, в смысле, заточкой. Вот, но я думаю, что все это позади все-таки.
Ты не думаешь выходить вместе с ребятами, например, после тренировки? Ну, там я не говорю об охране, а просто дождаться, когда ребята будут выходить.
А, ну там же нужно было еще с поля до раздевалки дойти. И вот там мы шли все вместе. В принципе, я сейчас понимаю, что я уже тогда видел краем глаза этого чувака. Тогда он, конечно, ко мне не подошел.
Да.
Но просто, понимаешь, ситуация, что после тренировки ребята же переодеваются, а я нет.
Да.
Вот. Я поехал домой спокойно себе.
Тебе надо, как представители некоторых восточных игорских национальностей, ходить толпой все время. По 5 человек. Забиваться в «Жигули» восьмерочку, так по 5, по 6 уткиных таких, представляешь? Чтобы все время были свидетели вокруг. Чтобы все время было кому там руку отвести негодяя и так далее.
Нет, ну, в общем, на самом деле, что пойдет. Ситуация, конечно, не веселая, но я думаю, что как-нибудь справимся. Не первый день на свете уже.
Все, слушай, я тебе очень сочувствую. Я рядом, я за тебя, и я считаю, что ты вообще незаурядный, потрясающий человек. Давай.
Спасибо.
Давай, пока. Он удивительный, Уткин.
Да, он мы знаем.
Я с ним, просто кайфовый чувак. С ним прямо вот, что он говорит, он очень сильный, очень сильный. Хорошо, поехали дальше. Значит, вчера Ампелонский меня удивил невероятно. Ампелонский — это чиновник. И он, значит, вдруг начал разговаривать в таком тоне, очень странном, что надо подумать, как применять закон об оскорблении величества. Вот этот, ну, вот сказать, там, оскорбление органов власти, органов власти есть другие органы, там все время орган на органе, такие органеллы такие, понимаешь, сложно.
Да.
Ну вот, и, значит, и Ампелонский, я начал думать об этом самом факте. Я подумал, а что это значит? То есть, неужели свобода толкования законов, она настолько, как бы это сказать, То есть получается, что как они захотят, так и применяют, что я не очень понимаю, а, Вадим Амбелонский?
Ну да, потому что само оскорбление, это тоже, насколько это относительное или абсолютное понятие, нужно определить для себя.
Нет, подожди. Я сейчас говорю об отношениях. Нет, я сейчас говорю об отношениях. Я сейчас становлюсь на сторону законодательной власти и президента. Я пытаюсь понять, как человек, который... Послушай меня. Мы с тобой, давай просто подумаем сейчас в абсолютных схемах. Мы с тобой выбрали президента.
Да.
Выбрали. И народных представителей, которые в представительную власть. Вот мы с тобой выбрали представительную власть в разных местах. Мы выбрали, например, Мосгордуму, которая там, и мы выбрали Собянина, которые послали сенатора. Мы выбрали также депутата, который сидит там где-то в охотном ряду и так далее, почесывая ляжку. Правильно?
Да.
Хорошо. Значит, мы выбрали президента, который орган власти Российской Федерации. Все они вместе, президент подписывал. Значит, все они вместе приняли закон. После чего появляется фигура Амбелонского, который... Кем он работает? Он пресс-секретарь чего? Роскомнадзора? Посмотри, пожалуйста, мне это ужасно интересно. Амбелонский. Я знаю его по ряду скандалов предыдущих и так далее. Но, скажи, пожалуйста, я хочу понять. Он говорит, нам надо понять, как применять закон. Камарада, просто выполняй. Зачем ты думаешь, как применять?
Конечно.
Слушай, у меня ужасное предчувствие. Оказывается, исполнительная власть самым наглым и ненадлежащим образом, получив закон, вместо того, чтобы его выполнять, сидит и думает, как им выполнять. Алло, а там же написано. Все, что написано, то и делайте. А?
Но он честно нам сказал.
Нет, что он честно, он признался в страшные вещи. Признался в страшные вещи, что все наши выборы ничего не значат. Потом сидит Амбелонский и думает, как применить. Как? Мы послали людей, своих представителей властвовать.
Да.
Мы с тобой,
да,
выбрали президента. Давайте вот этот будет, хорошо. Он пошел туда, где-то идет, все. Значит, мы послали депутата, он тоже пошел. Ну, то есть там галстук, все, пошел. Жена ему поправила галстук, он говорит, я пойду поработаю для Насти Аношко и для Сережи Даренко. Ну, он выходит, жене говорит, жена говорит, ты куда? Он говорит, ну, Сережа с Настей, они же меня послали поработать. Я пойду поработаю. Ага, они все там... Это представители, слышишь? Они что-то написали там, как, ну, в наших интересах. Они закон об оскорблении величества приняли.
Да.
Правильно? Молодцы.
Да.
Все подписали, все. Потом Амбелонский появляется.
Он
какой-то... Можно я скажу? Из-за угла выходит Амбелонский в широких брючках и в беретике, такой французик ведь. И говорит, я сейчас подумаю, как это выполнять. Я не понял. Амбелонский, а мы вас выбирали или нет? Что вы там думаете? Вам не надо думать. Вы, профессор, просто выполняйте. Нахрена вам думать, я не понимаю. А? Вы что, думать туда пришли? Или выполнять? Думает депутат, думает сенатор, думает президент. Простите, это что, мы их выбрали, они и думают. А мы вас не выбирали. Вы ни хрена не должны думать. Вы должны просто выполнять тупо и все. А?
Да, исполнительная власть называется.
Исполнительная. Так точно, решите приступить. Я говорю, да, смирно, вольно, пшел вон. Стоять, я тебе сказал. Все. А? Как там? Не так. А? Молчать, я тебя спрашиваю.
Да.
А? Молчать, я тебя спрашиваю. Вот так, и все. Дальше еще как это здесь. Стой там, иди сюда.
Ну армейский, как-то...
Да?
Что это такое?
Армейский, нет. Нормально. Амбелонский. Молчать, я тебя спрашиваю. Ты что, я не понимаю? Что начинается? А никак они собираются его трактовать? Конкретно сказано. Есть оскорбление, примените закон. Ну что вам гадать-то там? Вы что, собираетесь палец сосать и его высовывать в форточку и определять, откуда ветер дует? Вам дан закон, выполняйте! Я вообще не знаю. Если нам надо, знаешь, что сделать?
Да,
какой-то должен быть омбудсмен, защищающий парламент и президента. Это должен быть я.
Да.
Понимаешь? Я бы защитил парламент и президента от
навещали
всяких...
Навещали бы их регулярно.
Нет, нужен какой-то человек... Ликтор, трибун с ликторами, который бы ходил и порол бы всех этих чиновников за то, что они нашего парламента законы и нашего президента законы не хотят выполнять. Понимаешь? Это я бы шел впереди,
да,
а вы бы ходили с этими с фарсами прутьев и пороли бы Амбелонских. А? Да. Вот да, это пошло бы дело. Заладилось бы дело. Он был у нас как сукин сын. Нет, мы не так. Мы без фарса, без никаких. Вы входили с пистолетами и стреляли по ногам. Они бы танцевали. Танцуй, сука. Ну, в хорошем смысле. А? Правильно?
Да, да. Да.
Нет, ну, вчера был применен впервые, насколько я понимаю, закон об оскорблении. Значит, оскорбили президента, оскорбили на колоннах. На колоннах.
О, боже, да, это ужасно. На я колоннах. Прочитала. Там было написано.
Значит, они... Не будем говорить. Что ты сказал?
Нет, да.
Ты что, собираешься повторять?
Нет, нет, нет.
Вот просто... повторишь, будешь преступницей.
Нет, в том-то и дело, что ужас этого закона в том, что все назаборные надписи, да, получается, теперь получают огласку, то есть там и должен отчитываться, обязательно. Все должны отчитаться о том, что была ликвидирована вот такая-то надпись, да, на заборе,
да,
как, каких обычно, да, бывают там, да, с, да, фамилиями рядом.
Раньше не было закона, просто замазали дело с концом. Теперь говорят... Применен закон. Значит, всем встать! Ваша честь применила закон! Всем встать! И все. Понимаешь? То есть некоторая неловкость, конечно, в этом смысле наблюдается. Значит, полиция ищет человека, который написал оскорбительную надпись. Надпись состоит из двух слов. Значит, вероятно, речь о президенте, хотя может быть человек с такой фамилией другой какой-то.
Может
быть кто-то. Да. Может быть и другой. Там не было сказано, что президент. Ну, можно, такая догадка есть. Значит, и дальше. Вадим Апилонский категорически отказался комментировать действия ярославских сотрудников Роскомнадзора. Роскомнадзор как будто бы применил закон, но предупредил, что о применении закона запрещено говорить. О, как интересно. То есть оскорбили президента. Минуточку. Не человека, а орган государственной власти. Я всегда говорю вам, когда вы говорите о Путине, никогда не упускайте из виду, что вы говорите об органе государственной власти. Это не, никогда нельзя делать, потому что вы будете, ну, вы будете наивными дурачками, если вы забудете. То есть вам не приятель и не Петя Вася. Да. Это орган государственной власти. У нас президент, орган государственной власти. Понятно? Все. Значит, все, кто об этом забывают, и корчат из себя дурачка. Понятно, да? Значит, оскорбили орган государственной власти. Понятно? И Роскомнадзор сказал, что об этом нельзя говорить.
Нельзя об этом говорить, конечно. Очень предусмотрительно.
Вот это проблема. Проблема. Значит, я не знаю, ну как?
То есть об этом будут знать только двое.
Ну хорошо, а если кто-то растопчет... Можно скажу? Я сейчас святотатственную вещь скажу. Извините меня, пожалуйста, дурака. Я уже чувствую, наряд милиции за мной идет. Где-то вот это сапоги по лестнице. А если бы кто-то надругался над флагом? Об этом тоже запрещено говорить? Ну, например, какой-то человек плохой.
Да.
Петр Петрович Говнов. Плохой, он всегда был плохой. Он и в пятом классе был плохой. Всегда был плохой. Петр Петрович Говнов. Надругался над государственным флагом.
А еще и покончил после этого.
Не надо.
Нет, тоже нет. Нельзя.
Надругался над государственным флагом. Говорить об этом можно, но мы же в гневе об этом говорим. Мы же говорим об этом с досадой. Мы же говорим об этом, о том, что мы это не приемлем. Мы говорим о том, что он стал, попал под влияние негативных каких-то тенденций, может быть, в нашем обществе. Мы должны их выявить. Мы
не
должны...
запретить.
Не запретить, а выявить, и, может быть, каким-то образом воспитательными мерами воздействия пресечь в корне. А если мы не будем уже об этом говорить, тогда как? Я не понимаю. Вот это есть эта проблема. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что преступление есть, оно есть. Де-факто есть преступление. Нарушение закона. Ну, закон же вступил в силу. Нарушение закона. Говорить об этом запрещено. Как? Ну, как это может быть? Алло, здрасте.
Да, здравствуйте.
Это Николай, проблема. Ну, скажи, что это проблема.
Да, хотел бы заметить, что этот закон был всегда, ну, правда, при царе-батюшке, если помните, когда в кабаке там солдат плюнул на портрет его, царь сказал, что я тоже на этого солдата плюю, и больше портреты мои
кстати,
не развешу.
Кстати говоря, было, да, это в 19 веке, да.
Настоящий, да.
Да.
И больше не развешивайте по кабакам и прочим
местам. А помните у Гашика, когда портрет государя-императора загадили мухи, да, у трактирщика Палевца.
Ну да.
Да,
ну,
слушайте,
да. И хотел бы еще напомнить, вы же знаете, как сложно было корректорам, там, редакторам, всевозможным наборщикам выписать буквально там подряд.
Так что вы, человек сидел за говнокомандующего, пропустил «Л». Да. И сидел.
Да, и Сталин тоже, трудная фамилия была.
И
там,
сидел. И Картавый, он сидел.
А Картавым как тяжело было выступать некоторым там, ну и вообще с дефектами речи.
Это а как я? А подождите, кошмар. Где это?
Вообще, в Советском Союзе не допускались.
А почему? Почему? Что... Сталин, разве там картавость как-то проявляется? Я знал одного Картавого, который призабавно выговаривал «братская дружба народов». Вот там была «братская», он произносил с такой элегантной картавостью, что выходило стыдно. А вот, дело... вы, да, прошу вас.
Да-да, и да. Дело в том, что все эти случаи разбирались на самом деле, но делалось это негласно, но тотально практически все наказывались, и даже если этого и не было, то все равно каким-то образом это наказывалось, и как шутили по поводу анекдотов, которые оскорбляют власть, а как у вас, говорит Иосиф Виссарионович, да уже, говорит, тоже коллекционирую, уже два лагеря наколлекционировал.
Спасибо. Два лагеря, да. Знаете, мне кажется, что мы... Общество. Мы же должны, понимаете, юридическая и правовая сферы должны до известной степени стремиться к сближению. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю.
Да.
Например, есть правовая сфера. Ну, правовая. Например, там люди в этом месте считают, что нельзя плевать на тротуар. Ну, так они считают. Это черт его знает почему. Значит, мы не знаем. Ну, в конкретно этом месте. Да? Нельзя сморкаться на тротуар. Ну, что-то считается предосудительным или некрасивым. Вот юридическая и правовая сфера должны до известной степени стремиться к сближению. Не могут противоречить друг другу. Сейчас этот закон и действия, насколько я понимаю, в которых обвиняется Роскомнадзор, в сущности говорят о том, что юридическая и правовая сфера расходятся. Понимаешь, да?
Да.
То есть закон об оскорблении применяется, а говорить о торжестве закона запрещено. Ну как? Закон восторжествовал. Например, плохой Петр Петрович Говнов наказан. А что он сделал? Нельзя сказать. А, подождите. Но ведь это же закон восторжествовал. Скажите, мы его наказали. Как он сделал? Он растлил ребенка, и мы его посадили. Это можно сказать?
Да.
Можно. Хорошо. Он украл денег из кармана у бабушки. Вот это сейчас в метро она садилась, где-то рылась, что-то, карман остался распахнутый. Он украл денег у бабушки, и мы его посадили. Это можно сказать?
Можно.
Можно. Он оскорбил президента, а сказать нельзя. Ну как, подождите, но он же совершил преступление. Совершил преступление. Только что. Приступил закон. Подонок. Негодяй. Мы же его разоблачили, схватили за его поганый, паршивый, проданный американским спецслужбам язык, и мы его осудили. Но говорить нельзя. Ну как нельзя? Подождите. Но у бабушки, когда он украл 5, это пусть этот один и тот же Петр Петрович Говнов. Тот же самый Петр Петрович Говнов. Он сначала растлил ребенка. Мы ему говорим, все, имя ребенка скрыто, но он растлил его. Ну, хорошо. Дальше. Совершал действие сексуального характера. Потом украл у бабушки на Новокузнецкой здесь 5000 из кармана. Понятно? Uh-huh. А потом оскорбил президента. Ну, три преступления. И мы пошли по следу. Ну, как сказать... Люди закона поймали негодяя с помощью общества. Общество указало пальцем на подонка. Сказали, Говнов, а вот он здесь вот на крылечке, вот здесь вот. Берите его быстренько. А общество помогло, потому что, ну как же, мы же все ненавидим его, правильно? Схватили, поволокли, говорим, растлил ребенка, украл у бабушки 5000 и сделал еще что-то. Подождите, а что еще что-то? Что-то, что нельзя говорить. Подождите, а почему нельзя говорить? Ну, он оскорбил. Он оскорбил президента. Ну, так что? Так это же закон. Гордитесь тем, что вы его выполнили. Я умоляю. То есть люди стыдятся выполнения закона. Что такое? Что, в чем дело? Вы выполнили закон, Выкатите грудь вперед, кадык вперед и гордитесь. Выполнять закон это должно вызывать гордость. Вся родня ваша должна гордиться вами.
В конце года статистику подведем.
Конечно. Столько-то оскорблений президента. И так далее. Правильно? Увеличилось или уменьшилось. По регионам можно. В Якутийском меньше оскорблений, тут больше.
Чемпионы региона.
Не знаю, товарищ. Нет, товарищ, вы относитесь к закону игриво и лицемерно. Я горжусь выполнением закона. Новости. Девять часов 35 минут, среда, 3 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Работаем. Слушай, знаешь, у меня сейчас какие-то по регионам в Ингушетии, что-то еще. Если есть по регионам разбивка была преступности, число преступлений. И я подумал, что ее читать надо ровно наоборот. Russia Today на русском. Названы регионы России с наименьшим числом преступлений в 2018 году. Вот слушай. Самое меньшее число преступлений на Чукотке. На Чукотке.
Угу.
Ну, это потому что там народу не так много, как мне представляется, а? Ну, я не знаю, я не был на Чукотке, клянусь, не был на Чукотке.
О,
там
статистика.
Был из моих знакомых только Роман Абрамович, Роман Аркадьевич был Абрамович на Чукотке, я знаю. Но когда он был на Чукотке, Роман Аркадьевич, он ночевать летал в Ном, на Аляску. То есть он днем на Чукотке, а ночью в Номе. Они ночевать все-таки предпочитали,
сказать, в более надежном месте.
В месте, где есть унитаз, там, ну, какие-то такие вещи. Где не надо ходить в выгребную яму. Как это водится, так сказать. Ну вот, нет, они днем агитацией занимались, а ночевать летали в Ном.
Статистика не на 100 тысяч.
Да,
преступлением,
да.
А просто количество.
Всего, в том-то дело. Далее следует Ненецкий автономный округ, затем Ингушетия, затем Калмыкия, затем Магаданская область и так далее. Значит, а в Москве самое большее количество преступлений. Ребят, надо читать ровно наоборот все это. Потому что, значит, еще вдобавок бывает такая фигня, когда не регистрируют. То есть, например, плохо выглядит тот регион, где регистрируют преступления и действительно с ними борются. Можно я за Москву скажу что-то теплое? Я что-то хочу сказать теплое за Москву. Вы понимаете? Наверное, здесь регистрируют, а там не очень.
Может,
там думают, да, дело житейское, господи, пойми, ну, грохнуло. Ну, а мы бы тоже грохнули. Дело-то видно, очевидное, правильно?
Да.
Вот, так что все это ерунда. Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 1,9 миллиона преступлений. Это на 3,3% меньше, чем в 2017 году. То есть идет на спад. Видишь, климат теплеет, преступлений меньше, все хорошо и все классно. Я, знаешь, о чем жалею? Вот, кстати, в женской моде только. Я сегодня смотрел две статьи по женской моде.
И что там?
Будут модные велосипедные шорты обтягивающие.
Да.
У женщин. Ты приготовь, пожалуйста, зайди в Спортмастер.
Да.
Такие они, знаешь, кстати, из лайкры.
Да.
Купи себе велосипедки, да. И пиджак. Велосипедные шорты.
Это вместе надо носить.
А именно, в том-то дело. Велосипедные шорты и большой как бы пиджак. Большой такой, не очень, такой бесформенный casual такой, знаешь, mm-hmm. такой.
Да.
Пиджак. И, ну, вот, блузка, там ее не очень видно. То есть, уже почти все равно, какая блузка. Уже почти все равно. И вибратор, ну, мастурбатор на шее, совсем маленький, может, даже не работающий, а символизирующий твою независимость от мужчин.
Mm.
Это тоже один из
можно
трендов.
Можно работающий в ухо вставить?
Нет,
я вас не
ухо слышу. Нет, я тебе просто говорю. Современная мода. Обтягивающие шорты велосипедные, большой бесформенный пиджак и мастурбатор совсем крошечный, такой металлический, мини этот самый, для клитора на шее. Такой. Это показывает, что ты независимая женщина и в гробу мужиков видала. Правда, на цепочке, на красивой. Mm-hmm. Я серьезно. Я сегодня читал. Я, по-моему, в «Коммерсанте» я видел.
Mm-hmm.
Или в «Коммерсанте». Я посмотрю.
Да.
А? Тебе посмотреть, где я видел?
Обязательно, конечно.
Тебе посмотреть, где я видел?
Да. А цветовая гамма какая?
Ты выражаешь мне недоверие.
Что с чем? Нет. Это цвета цветовая
гамма.
Какие?
Дорогая моя, просто надо обладать вкусом, вот тебе и будет цветовая гамма. Секундочку. Спортивные шорты. Где это я видел? Прада, Фенди. Фенди, Прада, значит, показывают эти... Этой весной десятки... Откуда я взял это? Я выцарапал просто текст, выцепил. Этой весной десятки инстаграм-блогеров выставят в соцсети свои фотографии в шортах из спортивных магазинов, которые будут сочетаться с пиджаками оверсайз на два размера больше. А уверенность в том, что это произойдет, подкрепляет наличие подобных решений у итальянских гигантов Фенди и Прада. Вот так, вот так. Так что давай, давай, переходи на эту штуку. И вообще, я как бы дарю вам модный тренд. Мод. А в прошлые времена какие-нибудь, ты не вспомнишь, может быть, ты вспомнишь. Какие-нибудь 15 лет назад, я говорю об этом со сладострастным каким-то воспоминанием, уже в апреле при минус 2, вот при плюс 5 молодые женщины старались показать голый живот. Ты помнишь это время?
Я и сама, да, была такой, конечно, топик называлась.
Это сказать. Называлось топик, слушай. Да. Я помню очень хорошо. Я приехал к одному еще сластолюбцу. Это было Борис Абрамович Березовский в Лондон. В апреле. Значит, не понимаю, может быть, там, 4-5 год, не знаю. И он мне говорит, ну как Москва? Я говорю, Москва дышит солнцем, весною. И все, без исключения молодые женщины, показывают животики при плюс 5 градусах. Я говорю, Боря, и он с такой тоской...
Боря, это очень холодно.
Он с такой тоской говорит, боже, как я хочу в Москву. Ты понимаешь?
Да.
Ну где эта мода? Когда, наконец, циркулярно, каким-то образом вращаясь, каким-то образом мода, наконец, вернется к нулевым годам? Я опять хочу животики. Я бы хотел живот. Ну, почему их нет? Куда они делись? А?
Они, да.
Куда-то делись? Куда-то делись? Все зачехлились, все сейчас говорят, надо ни в коем случае не выстудить поясницу. Вы же, тетки. Вот я вам говорю, тетки, чертовы тетки. Вы же плевали на свою поясницу в 2005 году. Прошло какие-то жалкие 14 лет, и вам теперь жалко поясницу. Но это та же самая поясница. Та же самая поясница, которая раньше была. Вам наплевать было на нашу поясницу. Понимаешь?
Да.
Вы ее обнажали низкосидящими джинсами так, что были видны ямочки на пояснице. Там вот такие ямочки, так сказать, соблазнительные и так далее. Вы же плевали на себя. Теперь они ходят. Надо согреть поясницу. Старые пердушки! Что такое нет? Я должен был рассказать про охотничьи луки. Ты знаешь, сколько охотников из луков есть в России?
Ноль, я думаю.
Один.
Нет, вообще охотники, я не знаю, как они сказали, мыки, буряти там что, там же...
Нет, буряты все, потрясающие, буряты потрясающие, лучшие из нас в стране буряты. Буряты и я. Я в этом смысле квази-бурят. И в латентной форме бурят, да.
Но вот одно дело в цель из лука стрелять, но другое дело это в живой природе. Попробуй попади вот, ну, в цель, будучи охотником.
Послушай меня. Значит, хорошие луки, а у меня были PSC, Matthews и Hoyt, хорошие луки. Из них стрела вылетает. Просто как ты думаешь, с какой скоростью?
Ну, не
я
знаю,
скажу,
200
я скажу
километров.
И все, я скажу и все. 200 километров в час, нет, 200 километров в секунду. 200 метров, прости, в секунду вылетает, 200 метров в секунду вылетает пуля из охотничьего ружья. Из боевого оружия быстрее. Но из охотничьего ружья пуля, там, жекан какой-нибудь, вылетает 200 метров в секунду скорость. У стрелы из лука скорость 100 метров в секунду. То есть всего лишь, послушай, всего лишь в два раза медленнее, чем пуля. Всего лишь в два раза.
Да.
Эта хрень убивает корову совершенно спокойно. Эта хрень убивает лося абсолютно спокойно. Олень просто как на шампуры нанизывается. Ты понимаешь?
Да.
Другое дело, что ты знаешь точку, надо смотреть, где у него...
Траектория сложная, да? Это же...
Нет, траектория, ты просто учитываешь ветер, но в лесу ветра нет. Ты учитываешь ветки, в лесу они есть. Значит, и, соответственно, ты учитываешь дистанцию, потому что, ну, нужен некоторый навесик. маленький-маленький навесик, если ты бьешь на 100 метров, даже там на 80, если ты бьешь на 20 метров, на 30, понятно, да? То есть у тебя есть, но у тебя есть эти самые такие иглы с точками, которые у тебя выставлены заранее на дистанции. Ты понимаешь, в чем дело?
То есть, да,
у тебя прицел, на нем 5 игл, такие иглы с точечками такими. Да? Светящимся. Ну вот, ну, светящиеся они для тебя. То есть они такие оранжевые или желтенькие. Ну вот, знаешь, и у тебя, кстати, стоит одна, ну, по дистанциям. Ну, я, например, всегда стрелял 18-30 метров, 18-30. А есть же люди, стреляют и 70. Есть люди, которые стреляют 70. Есть люди, которые стреляют 120.
Что для этого нужно? Просто мощь?
Не, мой мощь или... абсолютно хватает. Абсолютно хватает. Я стрелял один раз на 70. Ну, ничего, кстати, надо просто, чтобы выставить этот прицел так, чтобы ты как бы чуть-чуть вверх бил. Понимаешь? Как воины Ксеркса в фильме про 300 спартанцев. Понимаешь?
Да.
Навесиком.
А где сейчас ваши луки? Они с вами?
Я не скажу, потому что надо же это самое.
Ну ладно.
Это же, так сказать, скоро объявят, что это... Я вообще, мне надо идти сдаваться в Росгвардию, потому что это объявят оружием. Будет вообще полный привет. Да, раньше было достаточно... Нет, слышишь, раньше было достаточно клубного билета. Вот, ну, скажем, сейчас примут закон.
Луком владеть.
Да-да. Что клубный билет, что ты, так сказать, участвуешь. Ну, что ты член клуба, спортсмен и все.
Угу.
А сейчас они введут, что это охотничье оружие, придется его регить в Росгвардии. Для этого надо будет получать разрешение. Как на охотничье ружье. И вот такая фигня.
Понимаешь? Комиссию проходить, да?
Комиссию, что в дурочке я не состою, да. То есть надо будет пойти и поймать свой нос, ускользающий нос с кончиком пальца.
Кончик пальца. В полной темноте.
Не, наоборот. Все время подглядывая, потому что кончик носа все время куда-то убегает. Убегающий кончик носа. Нет, слышишь?
Значит, придется... А на кого можно охотиться?
Охотиться можно на всех абсолютно. На корову, на кого хочешь, на лося, на медведя можешь абсолютно. Из лука. Ну, ничего, блин, посмотри, пожалуйста, боу-хантинг. Боу-эрчери.
А у нас есть дикие коровы где-то?
Послушай меня. Есть эрчери, боу-хантинг. В Америке. Ты знаешь, сколько человек стреляет из compound bow в Америке? Сколько?
Compound bow? Нет,
да, не знаю. Композиционный лук. Знаешь, кто придумал композиционный лук вообще?
Нет.
Ну вот на планете Земля появился композиционный лук.
Композиционный — это из разных материалов?
Из разных частей, из трех частей, как правило. Скажи, пожалуйста, кто первый придумал?
Ну, американцы.
Конечно, нет. Пушкин. Нет, Пушкин, мать, конечно, это был Пушкин. Нет, на самом деле тюрки.
Давно?
Тюрки, ну, сколько-то веков. До них, тюрки придумали этот лук. А значит, до тюрок луки были монолитные. То есть они были единые.
Да,
ну,
да,
как бы,
но
палка.
Это очевидное напрашивающееся решение. Мы в детстве такие пытались делать сами себе.
Единого, из
да.
единой палки.
Палки
из, да, из единой
да.
палки, изогнутой. А были луки, а тюрки придумали композитные луки, где... толкающие части, а затем сейчас уже эксцентрики стоят, причем уже сейчас стоят эксцентрики, как, допустим, полтора эксцентрика, то есть один эксцентрик на Мэтьюсе, допустим, один эксцентрик стоит, а на PSC или на Хойте стоят по два эксцентрика, которые разваливают, как бы ты проходишь напряжение в начале, а потом тебе легко. Потому что там в конце, когда вот ты держишь уже, прицеливаешься, эксцентрик переваливает, потом он толкает как бешеный и так далее. Значит, там система уже есть. Слушай, значит, это все придумали тюрки. А стреляют не тюрки никакие, а стреляют американцы. 5 миллионов стрелков из компаундов в Америке. 5 миллионов человек стреляют из компаундов. 5 миллионов человек. Понятно?
Да. Ну, это
вот,
охота прям.
Тюрки звонят. Звонят тюрки. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это не тюрки, конечно. Да, ну, собственно, да, вы правы, что композитные луки — это тюрки, это монголы. Монголы, прежде всего.
Монголы или тюрки? Все-таки, мне кажется, тюрки.
В принципе, они одно и то же.
Ну, в какой-то момент...
Родственники.
Да? В какой-то момент они создали...
Да, а вот монолитные это, как говорится, вот те самые легендарные луки Робин Гуда из этого
да,
кислого
да,
куска.
Да, да,
да. Ну, я хотел просто спросить, а арбалет у вас есть?
Нет, у меня никогда не было арбалета.
А почему?
Никогда в жизни. Я некоторое время проводил в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Джерси. Вы можете посмотреть... Майк, вы можете посмотреть Лейквуд, Нью-Джерси, Боу Клаб, Эрчери Боу Клаб. и на вас выскочит вот этот мой клуб, где я стрелял. Я был членом клуба довольно долго, и я знаю...
Они чистые лучники.
Да, они чистые лучники, они приезжают со всей округи в Лейквуд, где, кстати говоря, похоронен Деникин, и там, значит, мы вот всегда стреляли. Мужики в грузовиках, да.
Скажем так, маленькая профессиональная деталь, что просто стрелять из лука нужно иметь огромную силу. То есть лук...
Нет, это даже не ты оружие, переваливаешь, это... через эксцентрик переваливаешь. Но я правду вам скажу. Однажды я попросил Петра Авина, миллиардера, Петра Авина из Альфа-групп, натянуть мой лук.
И он не смог.
По приколу. Я потом, все его усилия, я говорю, у тебя лопнет кожа на лбу. Говорю, Петь, давай я все-таки заберу у тебя. Он не смог, нет, не смог. Я говорю, Петя...
Там до 200, боевой лук до 200 килограммов.
Там 7 килограмм, нет. Ну, боевой мы не знаем про боевой, ну, а современные охотничьи луки...
Я имею в виду вот реплики, которые делают вот эти вот...
Да, нет, а эти, по 70 фунтов, считайте, по 32, по 35 килограммов. Вытягиваешь по 32, по 35 килограммов, просто эти мышцы, они как бы не привычны к такой работе, поэтому Петя Авин не смог. А так-то, на самом деле, эксцентрик перевалил, и дальше можешь стоять с этим сколько
хочешь. Будь он какой-нибудь башкир, то он смог бы.
Да, да. Мы стреляли очень много. Я очень много стрелял. Лейквуд, Эрчери Боу Клаб. Посмотрите. Лейквуд, Нью-Джерси. Вот там, в этом клубе я стрелял. Майк, там Майк заправляет. Старик Майк, который... Сергей, my Russian. Я его русский. У него единственный русский был, это я. А?
Угу, понятно.
Вот так. Значит, я очень приветствую это решение и думаю, что... Ну, теперь надо идти в Росгвардию. Черт бы их задрал. Только все успокоится, как по новой надо идти к государству получать разрешение. Ты понимаешь, нет, в чем дело? Однажды у меня будет костыль какой-нибудь. Надо будет в Росгвардии получать разрешение. Однажды я стану кататься на вилчере, на этом самом, на кресле-каталке. Надо будет в Росгвардии получать разрешение. Они скажут, вы можете своим вилчером ударить кого-то в лодыжку. Получите разрешение в Росгвардии. Ну, достали, честно, слово. Я в хорошем смысле. Вы знаете, как я люблю государство. Но надо сказать, это удручает. Государство всюду за нами и всюду с какими-то приставаниями. В хорошем. Кто еще стреляет из лука? Вы стреляете из лука. Скажите мне. Да, здравствуйте, вы стреляете из лука.
Я хотел бы заметить, что главное не лук, главное стрела. И запрещение было на стрелы, на определенные стрелы, даже из рогатки. Есть боевые рогатки, которые и охотятся из рогаток, и на, ну, например, на рыбу. Вы же знаете, на Дальнем Востоке на рыбу ходят на определенные там виды с рогаткой, интереснее же. И там специальная стрела.
Да. Я не знал об этом, я не знал. Да, теперь я вспоминаю. Я видел это в BBC. Но вы-то не из BBC. Я не знаю, это ужасно, ужасно интересно. Я звоню наконец-то стрелку из лука, потому что все вы никто из вас не стреляет из лука. Никто. И понимать не понимает, что это значит. Вообще никто. Единственный человек здесь я и буряты. Все. Понятно? Я и буряты. Все остальные корчат из себя не пойми чего. И что они якобы стреляют из лука. Хрен там. Про меня фильм делали. Алло, Булат, приветствую.
Да?
Привет, это Сергей Доренко. Как ты поживаешь?
А, вы знаете, ошиблись.
А я Булату звоню. Упс, этот телефон я записывал 100 лет назад. Спасибо, извините. А, на самом деле, это какой-нибудь его сын или еще кто-то. Ну, хорошо, не буду, все, поехали дальше. Слушай, выгребная яма, это на самом деле уже некоторое время назад. Это мы вчера видели или позавчера, сегодня среда? Ты не помнишь, когда мы видели выгребные ямы? Вчера. Вчера утром.
Вчера, да.
Вчера рано утром. Ребят, мы упустили эту тему вчера, а сегодня по ней все отписались. Точно так же, как я... Слушай, можно я расскажу?
Давайте.
Какие мы молодцы, а все остальные дураки.
Да.
Знаешь что? Я тебе в понедельник рассказал про тетку, которой 61 год, и которая родила ребенку, да, своему сыну, гомосексуалисту. Значит, тетка из Америки родила ребенка своему... Девочку. Своему сыну, гомосексуалисту, у которого есть муж, у сына муж, у сына есть муж, а у мужа сына есть сестра, и она дала яйцеклетку. И эту яйцеклетку оплодотворили сыном, и загнали матери, и она родила в 61 год. Вот это все я рассказал в понедельник.
Да.
Внимание, сегодня среда, наконец-то русская пресса начала об этом писать. Русская пресса.
Осуждаю сестру мужа, которая не согласилась помочь пожилой женщине. Сестра и взять мужа. Это бремя на себя.
А, чтобы она выносила? Нет. Там же была фишка. Нет. Нет. Там был смысл в том, чтобы обе семьи породились.
Породнились, да.
И смысл был в этом. Поэтому кто-то должен был с этой стороны. И поэтому мама взялась выносить яйцеклетку. Сестра мужа...
Сперматозоид-то все равно не...
Нет, дорогая моя, смотри, как они породнились. Есть два супруга. Муж и муж. Муж и муж.
Да.
Значит, ты просто не поняла концепцию. Муж и муж. И они говорят, каждая из наших семей должна участвовать в рождении нашего ребенка. Один муж дает сперматозоид, хотя любой из мужей мог дать сперматозоид.
Второй дает сестру.
Один дает сперматозоид, а второй сестру.
А первый бежит к маме. Говорит, мама, мама,
мне нужен выноси ребенок. Мне ребенка.
Она будешь говорит, ли ты с ним сидеть потом?
Да. Она говорит, да я умоляю. У меня,
я
говорит,
так хочу внуков. Да, да, да.
Да, она говорит, я так хочу внуков. Я рожу тебе, я тебя рожу ребенка. Не, вообще не проблема. И все, понимаешь?
Да.
Вот в этом смысле. Мы об этом сказали в понедельник. Русская пресса докатилась до этого только в среду. Я понимаю, что газета «Труд» напишет об этом после майских. Или какие у нас газеты? Российская газета напишет прямо перед майскими, а газета «Труд» напишет после майских. Правильно?
Да.
Ну вот, и все это. А потом, и в конце это все увенчает. О, Господи, не буду ссориться с газетами. Слушай меня, про выгребные ямы сегодня стали писать, хотя это вчерашняя новость, раннего утра. Росстат посчитал, куда мы гадим. И зачем мы гадим, товарищи?
Да.
Российские села в выгребной яме, заголовок. Больше половины жителей российских сел не имеют канализации. Я просто говорю, это ерунда и наветы.
Как это? Думаете, имеют канализацию, но скрывают?
А так это. Вот послушай, как они имеют канализацию. Чуть не сказал, канализация имеет их. Ну, неважно, значит, не будем. Нет, не будем шутить, казармы.
Нет, ее надо обслуживать. На самом деле там порошки, знаете,
продаются в хозяйственном магазине. Они имеют канализацию. Они не имеют центральной канализации. Вот в этой уловке попытка очернить мою блистательную страну, мою Россию. Россию.
А чем канализация от выгребной ямы отличается?
Ничем. Разница в том, что есть... значит, принципиальная разница в канализациях. Вообще всех. Это водяной замок.
Да.
Первая разница.
Это в центральной только возможно.
Нет, неправда, в любой.
В выгребной яме тоже можно сделать замок?
Нет, почему? Замок? А у тебя есть, у тебя может стоять. Вот послушай, у тебя есть сельский дом.
Ну, да.
Послушай, это же клевета. Я сначала прочитаю клевету, а потом я ее вам разоблачу. Секундочку. Более 20 российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации. 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы. А у 5,8% населения система канализации вообще отсутствует. Об этом говорят и так далее. В том числе централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами. А 18,4% не имеют канализации вообще. В городах не имеют только 9% и так далее. Слушай меня, у тебя есть дача. И когда у тебя нет централизованной канализации, то есть городской канализации, когда ты не знаешь, куда девается дерьмо, а ты не знаешь, куда оно девается, черт его знает. Куда-то где?
Куда-то летит по трубам.
Куда-то летит по трубам, а там кто-то ловит, я знаю, по карманам и наразносит куда-то. Но мы не видим этих людей прекрасных. Мы с ними потом где-то трёмся в булочной, но мы не знаем, чем они заняты на работе. Ты понимаешь? Теперь слушай. Когда ты построила домик, у тебя участочек, ты купила 15 соток где-то. Не знаю. Где-нибудь. Под Шаховской. 15 соток. Построила дом. Куда ты потянешь свою канализацию? В яму. У тебя есть унитаз? Да.
А может, и нет.
Да. Так в том-то и дело. Стой. Вот здесь нет.
Я
стой.
Я вам сейчас расскажу.
Стоять.
Вы копаешь яму, туда кладешь бетонное кольцо, сверху ставишь такой домик.
Не права.
И там дыра
нет.
В этом
так
домике.
Так это и есть 5,8. 5,8. Или от сельского населения 18,4.
А если ты чуть богаче...
Нет, ты не права.
Ты начинаешь обращать внимание на рекламу «Табас Несептик».
Она ошиблась.
И начинаешь выбирать.
Ты примыкаешь к очернителям России. Я тебе объясню. Нет, она примыкает к очернителям. Начнем с этого дерьма, товарищи, после 10. Договорились? В движение.
Подъем. В движении.
Это очернители России. Ну, я потом, я объясню, почему. Я-то знаю правду. Ну, хорошо. Значит, 6 баллов в Москве. Общая загруженность по Москве. 6 баллов. Любинская улица. Я вчера ездил в Гран-Мото со своим триумфом. Думал, не подрезать ли мне руль. У меня сейчас руль 90 сантиметров по ширине. И это намного больше, чем 74 на моем Тракстоне. У меня нет, у меня есть Тракстон 74 сантиметра. Есть 90. Когда 90, я думал, может быть, подрезать по 2 сантиметра. Потому что я почему-то сейчас прихожусь рулем, ты на каждом мотоцикле приходишься рулем во что-то. Например, когда у меня был 800-й гусь, я приходился рулем в зеркала рейндж-роверов и газелей. Рейндж-роверы и газели были мои клиенты. Сейчас я почему-то, товарищи, прихожусь рулем ровно в зеркала 600-х мерседесов. Ну как так получилось? Кто-то подгадал, может быть, дизайнеры. Но я прихожусь прямо в их чертовы зеркала, и мне это не совсем нравится. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят ров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов пять минут, среда, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьянко, доброе утро.
Да, давайте это самое, попробуем вернуться к... Нет, сначала же доллар. Сначала доллар. Поговорим про деньги, а потом про золото. Про золото в известном смысле. Так, курсоруб сейчас. Курсоруб.ком. Вот наше место. 65.13. Это хорошо. Мы никак не уходим туда, к 66. Мы болтаемся здесь у вас у основания. Диапазон 65.13, 73.08. Сейчас, секундочку. 69.77. Нефтица какая умница, потому что все пугают Иран. Сейчас очередные акции собираются, санкции накладывать на Иран. И на Россию, мать. На Россию, мать.
Мы на одной полочке.
Мы на полполочки ниже пока, чем Иран. Все еще на полполочки ниже. Но мы тоже, нам тоже какие-то комплексные меры, антибанковские, какие-то важные меры будут приняты против нас готовить. Уже говорят, все уже подготовили, написано, просто апробация ждет. Хорошо, и 1.12.18, там же мы примерно видим, на 1.12.18. Мы видим главную пару. Хорошо, вернемся к золоту, вернемся к дерьму. Значит, я говорю, что гонители России из Росстата пытаются обосновать свои гнусные вот эти вот инсинуации. Но наш мудрый народ продолжает кряхтеть и не слушать наведчиков. Кряхтеть, убивая муху с золотым брюшком у себя на заднице. Да! Слушай меня. Значит, если принципиальные вещи, которые ты, с точки зрения культуры, требуешь при постройке туалета, это ватер-клозет, а именно водный замок. Вот это, да. Это абсолютно единственная вещь. Абсолютно единственная вещь, на самом деле. Если у тебя есть унитаз, вот ты построила дом в Шаховском районе, Шаховской. Да? Значит, ты построил дом. Тянуть тебе некуда всю эту фигню. Ну, куда тебе тянуть? Что, все, в Шаховскую, что ли? Куда? В Москву тебе тянуть? Куда тебе? В Париж тянуть? Ну, что это, трубу? Значит, ты ее тянешь задом, чуть-чуть где-то, ну, за дом. Какую-то яму, которую ты делаешь вид, что там она куда-то перерабатывается. А может и нет, черт его знает. Но главное для тебя в доме, когда ты в дом зашла, что у тебя в доме тепло, в туалете тепло, полотенцесушитель работает круглый год. Там, если он на котельную или зимой, если он электрический. Правильно?
Да.
и у тебя унитаз с водным замком. Водный замок — это вот это вот изгиб. Водный замок — это изгиб в унитазе. Этот изгиб не позволяет тебе слышать запахи из трубы. Ну, эта труба, она же все равно вонючая, правильно?
Да.
Любая, в любом доме, в любой квартире, понимаешь? У примы-балерины Большого театра все равно канализационная труба воняет. А водный замок делает невозможным проникновение запахов. Понимаешь? Соответственно, если он у тебя есть, то ты в чистоте, в тепле, и ты ничем не отличаешься от культурных людей. Ничем.
Да.
И вот их, этих людей, а дальше куда-то идет в яму. Это какая тебе разница, в какую яму?
Ну, так таких-то мало туалетов.
Огромное количество. Огромное количество. Теперь послушайте статистику вновь, когда я тебя просветил.
Еще раз.
А есть люфт-клозет. Люфт, то есть где летит по воздуху. Там нет ватер-клозет.
Вот, конечно, я поняла, на самом деле, смысл.
Теперь понятно, да? Ватер-клозет, это водный замок.
Да.
А люфт-клозет, это воздушный замок. Воздушный замок. То есть оно летит по воздуху сколько-то метров. Сколько прокопаешь. Или сантиметров. Понимаешь?
Да.
Интересно. Значит, 16,8% населения России пользуются системой труб выгребные ямы. То есть у них есть туалет теплый. Есть. И брехливые чернители моей страны...
Септики называются выгребными ямами тут?
Выгребные, септики, что хочешь, да. А вот у 5,8% канализации нет никакой. Вообще ноль. Это люфт-клозет.
А, это вот и есть просто.
Это и есть люфт-клозет.
Я поняла.
Да. Теперь мы составим отношения. Мы же математики с тобой. Мы скажем, если население страны 146,5 миллиона человек, то 146,5 миллиона человек есть, примем за 100%. Правильно я рассуждаю? А X примем за 5,8%. Правильно?
Да.
И тогда мы с тобой возьмем... Простите меня, пожалуйста, я просто тут добываю калькулятор в телефоне. Значит, мы возьмем 146,5 населения страны. Вместе с Крымом, вы знаете, нам Крым сразу 2,5 миллиона человек подарил. Значит, 146,5 умножить на 5,8 и разделить на 100, соответственно. Правильно, нет? Разделить на 100.
Я обычно делаю наоборот. Я сначала делю.
Значит,
на 100,
у нас 8,5 миллионов человек гадят в огороде. 8,5 миллионов человек.
Да.
Это ерунда. Это сущий пустяк. В Африке больше. В Африке больше гадят в огороде. Что?
Да.
Всегда, когда я сравниваю нас с Африкой, я ошеломлен нашими успехами в цивилизации, на пути цивилизации. 8,5 миллионов.
Мы сравним себя с Европой, там такого ошеломления не наступит.
С Европой трудно себя сравнивать. С Европой она загнивает, понимаешь? Она загнивает.
Да, это можно.
Загнивает. Тяжелейшая ситуация оказалась. Европа. Тяжелейшая. А мы, наоборот, расцветающая нация. Понимаешь?
Да.
Острые жопки торчат повсюду наши, гадящие. И все. 8,5 жопок. Ты понимаешь?
Ой.
Теперь слушай меня. При этом 3200 школ гадят в огороде. Это очень интересные данные, да? 3200. Сейчас я посмотрю. Секундочку. Я прочитаю. Где-то это было. Значит... И до конца этого года мы должны ликвидировать эти школы. Сжечь их к чертовой матери, мне кажется, нет? Я бы сжег. Вот если бы я был президентом, я бы сжег их к чертовой матери, чтобы они нам не позорили статистику. Ты понимаешь, нет? Они нам позорят всю статистику. Их сжечь и все, бензином облить, да и все.
Нет, а помните, тут недавно же были сметы опубликованы в каком-то... Кто-то пожаловался на то, что холодный дурацкий туалет.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Так как у меня есть опыт практически, да, имея коттедж, я прекрасно понимаю, Сергей, с вами согласен, что важно разделять, что есть септик, выгребная яма.
Абсолютно верно. Если вы в теплом туалете, в теплом чистом туалете, с полотенцесушителем сидите, и оно не центральная канализация, так какая вам разница нафиг, правильно?
Правильно. Так вот, Сергей, я думаю, что те, у кого деревянный домик с дыркой, у них банально нет водопровода центрального. Начинать надо отсюда, потому
конечно.
Что... Современные септики ничего не стоят.
Конечно, значит, они ходят на колодец. Ходят к колодцу. Конечно. Да.
И вот, то, что говорят об этом, я думаю, что это хорошо. А как это будут решать? вот это очень большая, может быть, проблема.
А знаете что? А в этих, деревянных домиках, где люфт клозет, у них есть гвоздик справа, и на этот гвоздик наколоты аккуратно разрезанные детскими женскими ручками газеты, чтобы попу вытереть. Правильно же?
Газеты. Сергей, зависит от достатка. Я видел домики с нормальными унитазами и так далее, но без воды. Вот в этом
без,
я думаю,
воды. Без воды. Как-то унитаз. Унитаз
просто
не может быть.
Просто поставил над дыркой и все. А что не может? Просто там нету действительно замка водного. Тогда надо пробить
водный замок. Надо пробить его, чтобы дырка была. Правильно я рассуждаю?
А, не будет, в смысле, из-за вот этого загиба не будет только приполняешь.
В унитазе в любом есть водный замок. Поэтому, если он стоит над дыркой, то какая, ну, в смысле, его тогда надо разбить. Или, а проще сделать деревянное седалище такое и поставить круг от унитаза. Ну, некоторые ставят мохнатый такой круг, который обшит специальным таким искусственным мехом.
Да, я объясню,
почему не была, а есть. Просто не в курсе. Дело в том, что они же ходят на морозе, вот минус 30.
Мне в детстве казалось, что это признак богатства.
Нет, минус 30. Послушай меня, минус 30. А тебе надо, так сказать. Понимаешь?
Мех, да.
Мех для чего?
Я поняла.
Потому что если ты, так сказать, там прикипишь к этой штуке, она очень холодная. А на мех садишься на мех. Тебе как-то.
Смывать.
Смывать некуда, там же держишься же еще раз. Изначально люфт кладет. Люфт. А оно там гниет, и от этого теплое.
Слушайте, все. Ну да. Давайте, вот тут была, да, эта тема, что школы, а я понимаю, что дети, они чистоплотные взрослые.
3200.
Они...
Дети?
Они
грязные почкуны.
Нет,
какие
они
дети?
Не захотят ходить.
Половина детей не вытирает задницу.
Они не захотят ходить в эти страшные домики покосившиеся, а выберут просто куст, конечно, всегда, безусловно. Вот. Так ну что, в московских школах не хватает бумаги в туалетах. Вы знаете об этом, что в обычных школах вы зайдите как-нибудь в туалет и посмотрите, есть ли там бумага висит.
Ты не знаешь дисциплинированных детей?
Да.
Не знаешь дисциплинированных детей?
Это которые что, с собой
которые
носят
точно
в кармашке
нет, которые,
бумаги?
Которые никогда не пойдут ни в какой куст, а идут в правильное место. Я лично...
Грязная, вонючая?
Да. Я лично весь январь, когда я учился в пятом классе, весь январь мы жили на аэродроме, у нас не было квартиры. И я ходил при минус 27, минус 30. И поскольку я абсолютно дисциплинированный ребенок военного, я должен был попасть в эту дырочку. Но эта дырочка, вокруг нее было две огромные горы из мочи. И я забирал ледяные. Я, держась руками за стенки люфт-клозета, забирался в ботиночках, значит, пятиклассник, я забирался на горы из мочи, вот эти, ну, терриконы такие большие из мочи, и я водружался там на самый-самый-самый верх этих гор и делал то, что положено, в дырку, которая положена. Потому что...
Это потому что была зима и не пахло.
Я тебе объясню.
Понятно,
дорогая, было минус 27.
Да.
Я хочу тебе сообщить, что... Я дисциплинированный был сроду.
Но летом?
Что летом? Летом нам дали квартиру. Я же тебе говорю еще раз. Я весь январь ходил, залезал
я говорю про теплое время.
На
ладно.
Горы из мачи. Нет, а летом у нас происходило следующее. Нам дали квартиру. Это было в Комсомольском номере. Значит, летом происходило следующее. Весной. После где-то на майские оттаивали помойки вокруг дома, которые никто не убирал всю зиму. И мы... забирали новогодние елки, которые на майские где-то оттаивали. Эта помойка, она растекалась так, это на полгектара. Она была у нас, если выйти из подъезда, направо-направо. Как бы направо-направо. И там была помойка. И к маю она оттаивала. И новогодние елки, и все прелести в мишуре, и так далее, и так далее. Все это причудливо разбрасывалось по территории. А соседний стадион заливался примерно по колено водой. Мы брали старые двери, всякую дрянь и новогодние елки и делали из них плоты. И на этих плотах ходили по стадиону.
Стадион, они держались на воде.
Стадион превращался в озеро. Я тебе рассказываю. Просто тяга-то и лишение моего детства. Чтобы ты не думала, что я генеральский сынок. Я генеральский сынок, да. О, ес. Но перед этим я был полковничьим сынком. Перед этим я
помотался
был...
Помотался по гарнизонам?
Перед этим, да? Я был майорским сынком, да. Конечно. И капитанским сынком тоже. Да. Поэтому я тебе рассказываю. У нас стадион превращался в озеро, а помойка превращалась в кладезь новогодних елок на майске. Примерно вот так. Понятно? Потому что в Комсомольске-на-Амуре все оттаивает примерно в 20-х числах апреля. В 20-х числах. А помойку убирают уже после майских, потому что на майские никого нет, все пьяные. Понимаешь? Ну вот примерно так. Вот тебе жизнь русская. Понятно?
Да.
Столичная штучка.
Я-то?
Вот ты кто.
Я да. жила в Новгородской области.
Когда?
Ну когда? Ну вот здесь, там сколько, с 11, наверное, лет до 14, вот с козами вот это все. Там. И там туалеты, кстати, были... Кстати, были там туалет, это на заднем дворе, но это под крышей, и ты ходил, по сути, в дыру, да, тоже, да.
Дыру.
Да, да, в дыру, да.
Хорошо, мы не будем продолжать, потому что я чувствую, что все мы несем в себе... Ничего меня не раздражало в туалетах так, как мухи с золотым брюшком. Мухи с золотым брюшком, которая летает вокруг тебя, и ты точно знаешь, что она паскуда сейчас сядет тебе прямо на анус. Ужасно, и там ее трудно убить, и, соответственно...
Но ее можно вытолкнуть. Да. Ну ладно.
Уже пожилых россиян сочли непереносимой нагрузкой и проблемой для... Переносимой все-таки для бюджета страны. По-прежнему ведомости пишут, что по-прежнему денег не хватает на пенсионеров. Несмотря на то, что пенсионный возраст теперь скорректировали в пользу разумного, потому что нечего, так сказать, гулять. А? Наглецы. Наглецы. Значит, нечего теперь гулять.
Без
денег. Без денег. Вот именно, так сказать, сластолюбцы порочные.
Хиппи.
Да. Проклятые. Старые хиппи ходят здесь и такие странные вокруг винных магазинов. Ходят, клянчат 100 рублей. У меня вчера один подходил. Ну вот. Старение населения. Я ему говорю, я просека взял, у меня денег нет, говорю. Он говорит, дай 100 рублей. Посмотри на меня, я говорю, что я несу. Я вчера клянусь. Из красного и белого иду.
А нет, вы говорите, у меня карты, извините, не могу.
Нет, нет, ты не знаешь их уловок. Ты не знаешь их уловок. Ты не знаешь их уловок. Первая фраза. Вот объясняю. Но нет, не вчерашний другой был. Вчерашний я знаю, он из Смоленска. Значит, нет, а это первая фраза. Вы знаете, мы приехали из Петербурга. Я клянусь тебе. Мы приехали из Петербурга.
Говорит?
Да нет, какие-то урки. Какие-то урки, да. Ну, ваши питерские, какие-то волосатые, татуированные, да. Мы приехали из Петербурга. Дайте нам, пожалуйста, на выпивку. Первая фраза. Ты говоришь, вы знаете, так сказать, у меня нет наличных. Они говорят, да вопросов-то нет, мы сейчас вам покажем, вы картой заплатите, да все. Они говорят, даже в руки брать не будем, ничего себе. Пойдемте, говорит, в магазин. Я говорю, вы знаете, мне некогда. Они говорят, ну, пожалуйста.
Я бы испугалась на вашем месте, если
нет, почему? Ну, вот у меня была цель. Два парня, девушка, все. Они говорят, мы приехали из Петербурга. Купите нам выпить. Все, очень, очень интеллигентные люди. А вчера нет один. Они говорят, дай 100 рублей выпить. Uh-huh. Я ему говорю, слушай, ты видишь, до чего я пал? Я говорю, ты видел меня с вдовой Клико обычно? Говорю, я Петр, это из Смоленска. Ты видел меня с Маэтом Шандоном, говорю. Ну, там, Дон Периньон, он меня не видел. Все, 12 тысяч у меня, кстати, я не очень люблю тратить. Слышишь? Я говорю, а я иду сейчас, говорю, с Просека, говорю, за 500 рублей, посмотри на меня. Я говорю, и ты хочешь, чтобы я тебе 20% отстегнул от 500 рублей? 20%, дорогуша. Это много даже для чиновника. Хотя я не знаю, сколько берут чиновники. И он такой, ну это 500, пьет за 500, типа пьет за 500, что-то такое про меня нехорошее начал говорить.
И я все. Говорю,
а?
Да?
Да, и все, я ушел. Я ушел
а зачем
гордо,
вы с ними разговариваете?
Я гордо разговариваю, я объясню почему, я их задабриваю. Я задабриваю две категории людей.
Чтобы когда наступят революционные времена, чтобы они вас пощадили, что ли?
Конечно. Его же вселят в мою квартиру, как профессора Преображенскому. Вселят его в мою спальню, я очень хорошо знаю. Естественно. А мы переедем с женой в чайную. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Уплотнение. И все. Нет, я должен дружить. Нет, слушай меня. Я должен дружить. Потому что у меня есть вещи, которые я оставил этим негодяям там на улице. Вот это очень внимательно. Есть вещи, которые каждый из вас оставляет негодяям на улице. Это автомобили, это ваши двери ваших квартир и так далее. Это вещи, которые оставлены на поругание. Ну, хорошо, дверь моей квартиры не оставлена на поругание, потому что там три камеры. Хорошо, моя машина тоже не оставлена на поругание, потому что там все забито камерами ФСО, но эти камеры не работают никогда, когда надо. Правильно же?
Когда происходит убийство,
да,
обычно...
Да, 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 камера ФСО в этот момент выключается. Кто-то специально выключает, его сначала выключить, потом убивать. Все правильно. Все очень правильно. Нет, ну хорошо, у меня очень много камер там вокруг. Но я думаю, что бывает ночи-ночи, совсем волчьи ночи. И я думаю, что лучше дружить со всякими отбросами общества. Которые, отбросы общества, они как бы выручат. Дружба, понимаешь, в чем дело?
Да.
Я должен, как этот граф из Анжелики, граф Монтрёй, должен дружить с отбросами общества, мне кажется, обязательно. Второе, с кем надо дружить, это с 30-летними мужчинами. Во-первых, с 30-летними женщинами, потому что на них приятно смотреть, с 30-летними мужчинами, потому что это именно они понесут меня на погост. Поэтому надо с ними дружить уже сейчас. Заранее.
Чтобы не уронили.
Конечно. 30-летние мужчины. Я дружу с вами по одной единственной причине. Так-то я вас ненавижу. Но поскольку вы понесете меня на погост, а вы, а как же вам больше некому, поймите. Значит, поэтому я пытаюсь с вами дружить, с негодяями. Я перед вами заискиваю и заигрываю и так далее.
Да.
Понимаешь, что у меня?
Да. Да. Да, это понятно. Но а давайте вернемся к страшному
Чему?
Вопросу пенсии, потому что мы же все с вами...
Пенсии не хватает. Слишком много дармоедов.
Что
потому что
это
армия
значит?
Вернулась, я тебе объясню. Армия вернулась после уничтожения бендеровцев в 1953 году и после смерти Сталина. Вернулась армия, им было нехрена делать, они стали трахаться. Понимаешь? Поэтому очень много там бэби-бумеров. Бэби-бумеры. Родилось огромное поколение, потому что армии нечерто было делать. Понимаешь, в чем дело? Дальше. Причем мужики были на разбор, женщин было больше, чем мужчин, и это было страшное время разврата. Конец 50-х, начало 60-х. Понятно, о чем
да,
я
понятно.
Говорю? Все, хорошо. Значит, бэби-бумеры. Везде при том, в Америке везде бэби-бумеры. Но отличие колоссальное бэби-бумеров Америки, которые все миллионеры... которые живут на яхтах на Карибах, время от времени в горах на озере Тахо, а некоторое время в Сан-Франциско они там разгуливают по кафе и фиглярствуют, как негодяи. Понятно, это бэби-бумеры Америки. Я ясно изъясняюсь? Значит, время от времени они ездят в Солт-Лейк-Сити, поднимаются в горы и стреляют из прекрасных луков Хойт, которые производятся в Солт-Лейк-Сити. Понятно. А русские бэби-бумеры, аналог американских, только нищая рванина. Дрянь и срань всякая, в смысле, в хорошем смысле. Я сейчас я говорю о себе. Мы нищие негодяи, которые обнаглевшие. Почему? Потому что 30 лет назад мы сломали Советский Союз, нагло предполагая, что за это нам что-нибудь перепадет. Но перепало не всем, а только мне. Ну хорошо, перепало не всем. Понятно, да? И вот вся эта шайка теперь выходит на пенсию, которая свалила Советский Союз 30 лет назад. Понятно?
Да.
Денег нет.
Денег нет. А денег бы не было в любом случае. Так а что, какой выход нам предлагают сейчас?
Никакой. Выхода нет. Выхода нет.
Что значит?
В метро пишут. Выхода нет. Все.
Да. Ну а так и что? В следующем месяце не переведут деньги на карты или что?
Переведут. Переведут.
Откуда они их возьмут, если их нет?
Я умоляю. Ну у них же есть печатные станки. Они напечатают. По подсчетам Минфина, в течение 17 лет число женщин... Послушай меня внимательно. По подсчетам Минфина, в течение 17 лет число женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 60 лет сократится на 2,7 миллиона человек. Понятно?
То есть
вся эта шайка негодяев, которые рождены вот эти, вот сказать, там, пришедшие армии, они армия, которая пришла в конце 50-х, изловив, наконец, бендеровцев. А потом еще же было колоссальное сокращение армии при Никите Хрущеве. А, колоссальное.
Знаешь как?
Армия.
Это какая-то
целибат
и все.
Абсолютно. Нет, слушай,
они же могли...
Ты думаешь, прямо находясь в армии, но они долбились в дупло. Нет, послушай меня сейчас. И было 3 миллиона армии, Хрущев сделал 2. Хрущев сделал из 3 2. Он миллион мужчин отпустил по домам. Сказал, идите и делайте, что хотите. А что они хотели,
как
мы знаем.
Как птичек на Благовещение.
Мы не будем говорить, что они хотели. Вот тем именно они и занялись. Понятно, да? Оттуда бэби-бум.
Понятно.
Теперь слушай внимательно.
Да.
Значит, в ближайшие 5 лет сократится на 2,7 миллиона человек число этих женщин и мужчин. Кроме этого, Новых будет на 5 миллионов меньше. То есть вот этих вот, сказать, число старшего поколения вырастет более чем на 5 миллионов. Вот это бэби-бумеры. Несчастные, бедные. Mm-hmm. Американский бэби-бумер счастливый. У него яхта, у него то, у него сё, у него третье, 25-е. Понимаешь, да? Американский бэби-бумер.
Mm-hmm. Русский, у него
русский. Злое, завистливое животное. Вот в чем дело. Понимаешь?
Да.
Все, денег нет. Почитайте внимательно. Значит, почитайте внимательно. Эти меры, которые сейчас предприняты для того, чтобы деньги нашлись, а именно возраст, пенсионный возраст, изменения, они, к сожалению, их не хватает. Об этом говорится в прогнозе Министерства финансов до 2036 года. До 2036 года будет не хватать, потом начнутся опять ничего так. В 2036 году знаешь, что начнется?
Что? Новые выборы?
На работу придут бэби-бумеры 10-11 года, потому что есть очень много детей, рожденных в 10-11 году. Они придут на работу в 36-м, и тогда типа кайфово будет.
И будут просить у нас денег на аренду квартиры отдельной. Я знаю, что начнется. Конечно.
Новости. Десять часов 36 минут, среда, 3 апреля, радио «Говорит Москва», право знать, подъем, программа и ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Даренко, доброе
Музыка утро. В жанре дабл-степ помогает... Дабстеп помогает отпугивать комаров, это очень интересно. Я заинтересовался, оказывается, это моя музыка любимая. Как черт, вот так иногда, я не знаю название, но это моя любимая музыка. Черт. Музыка в жанре дабстеп может стать средством отпугивания комаров. Об этом сообщается информация, опубликованная порталом Национального института здоровья США. Оказывается, что самки комаров, которые себя ведут нервно в поисках пищи и настойчиво нападают на людей, когда слушают дабстеп, их активность резко падает, они не атакуют людей, прячутся, а может наоборот,
может
им по кайфу, может они садятся и слушают, понимаешь, чем дело? Они говорят, давайте не будем сейчас портить едой, вот это все как-то не очень красиво.
На концерте неприлично есть.
Да. Вот это комарихи не любят. И наоборот любят. Любят настолько, что не могут принимать пищу в этот момент. Скажешь, что шикарная музыка?
Я очень такой люблю. Шикарная, да. Но это питерская абсолютно. Типичная музыка. Больше
питерская,
нигде не
слушают. Питерская? Ты считаешь,
слушают.
Что это питерская?
Да, в Питере очень любят. Вы что, это в Москве вообще отсутствует как класс. Музыка называется у нас в Петербурге такая колбаса.
Колбаса, да?
Да, простым человеческим языком. И вы знаете, есть национальное отличие. Когда я ехала в Корею, я думала, сейчас я приеду в Корею, там не будет никакой русской музыки в FM-диапазоне, а будет шикарная какая-то западная там или местная. И выяснилось, что в Корее такую музыку не слушают, а японцы только такой музыкой, ну не только. Только, но
интересно.
В Японии, да.
Интересно.
Это как там концерты, фестивали, ребят, все что угодно в Корее.
Ребят. Мне дико нравится эта музыка. Все, я теперь ваш. Дабстеп, я ваш. Еще чуть-чуть. Чувствую себя самцом комара. Ты понимаешь? Нет, хорошо. А где эта самая вторая? Нет, вторая.
Вторая
я на самом деле, я думал об этом, и я думал, что... это самое. Я думал, что... вторая мне тоже нравится, но надо сказать, там она лайт такая.
Минута 8 сделайте, там начинается самое тоже такое.
Да? Значит, это на самом деле, это Чайковский. Ну, вот эта вторая вещь, это Чайковский. Ну, она такая софт, конечно, и все такое. Нет, а еще прелюдия вся. Надо минут 50
это
где-то.
Сейчас, потому что...
Не-не-не, я тебя все, это нужно найти дальше, на минут 50 где-то. Вот сюда где-нибудь.
А все. Есть еще направление дабстеп инструментал, когда эту электронику садятся люди с виолончелями.
Вот, это оно.
Здесь больше романтик такого и скрипки. Да. А посмотрите, дабстеп инструментал в переходах в Германии там часто.
Да?
Вот, да,
наши
музыканты
люди.
Играют очень.
Наши люди,
но
товарищи.
Но долго, конечно, такое слушать невозможно.
Почему невозможно?
Долго нет.
Я тебя умоляю.
Сейчас присытитесь, через минут 7, все.
Через минут 7 я стану другим человеком, как тот анекдот про Абрама, который говорил, я наливаю рюмочку и становлюсь другим человеком. А что, тому человеку не нальют? Понимаешь, в чем дело?
А сейчас, какая же электронная часть? Ну, что, дабстеп?
Что, нет?
Вот это, где оно? Его здесь нет? Сейчас начнется.
Нет, не начнется. Ты думаешь, нет, не начнется.
Все сжимается.
Ну, все. Дальше. Надо слушать. Слушайте меня, кого?
Дабстеп на даче, дабстеп.
Sprites. Послушайте меня, сейчас я объясняю, что слушать, и все. Я даю вам тренд, и все. Night Sprites. И Scary Monsters надо слушать. Еще вот эти, которые Skrillex исполняет. Ну, я понимаю, что вы же опытные люди. Господи, кого я учу, а? Поехали дальше. У меня несколько маньяков, я все время хожу вокруг них и пытаюсь избежать этого.
Да?
Да, мне не хочется, потому что сегодня такой день, вот сегодня как бы
прихожий
среда.
Денек.
Нет, сегодня среда, но такое ощущение, что пятница. Вот что я поперся?
Среда, малая пятница.
Среда, малая пятница,
да? Народная мудрость, вы не знали?
Я это чувствовал. Я вчера пошел вот за Просекко, имея именно это в виду, потому что как бы так хорошо и так душевно. И когда-то я так вкатался в мотоцикл, кстати говоря. Знаешь, что я на новом уже 350 километров, не выезжая практически за город, 350 километров накрутил вот здесь вот, так сказать, там по городу, и, ну, совсем близко выезжал пару раз. Вот. 350 километров уже. С 18 марта, ну, мне ехать-то 3 километра до работы. Я гоняю на моте прям хорошо уже. И вчера прям днем было там, ну, совсем тепло. Совсем тепло и сказочно абсолютно. Просто песня.
Да.
Понимаешь?
Да. Да. Но идет опять похолодание.
Не парит ваше похолодание. Можно я посмотрю? Я не люблю, я люблю разоблачать. Факт-чекинг. Давайте, да. Продолжайте очернять погоду этой страны, эту страну, да. Ее унитазы. Продолжайте очернять.
Это вот в Канаде, но последовательно, 70 лет климат, все теплее.
Да. Вот послушай меня внимательно. Значит, я даю дейли, я тебе сообщаю сейчас температуру. Сегодня туда 9, завтра будет 9, в пятницу 7. Я сейчас говорю дневные.
Да.
Значит, минуса заканчиваются с завтрашнего дня, минусовых ночей больше нет. Все. Понимаешь? Я уже сказал, с воскресенья включить орошение на территории. Мне кажется, раз снег тает, то нужно еще орошать. Ну, не знаю. Эта мысль мне понравилась. Она мне казалась абсурдной. И в этой связи очень такой благой. Послушай, значит, в субботу 8, в воскресенье 9, потом 10, 8, 10, 10, 10, 10, 11, 11, а ночью 17 числа, ночью 17 числа будет 5 градусов уже. Уже ночью ездить, понимаешь?
Mm-hmm.
Да, все, не надо спорить. Значит, я хотел, у меня все время маньяки. И мне это ужасно непривычно и неприлично и не нравится. Может быть, про экономику поговорить?
Давайте
про экономику. Есть Credit Suisse, которые про нас думают непрерывно, и мы вызываем у них слезы. Но прежде про Нигерию два слова. Выступил министр сельского хозяйства Нигерии и в официальной речи сказал, что нигерийские богатые заказывают пиццу в Лондоне. Это правда. То есть это не анекдот никакой, все.
На самолетах им везут.
Да. Заказать пиццу, чтобы тебе вручили ее завтра утром. За 4674 километра, почти за 5000 километров. Значит, происходит в Нигерии. Об этом заявил в Сенате министр сельского хозяйства, что богатые нигерийцы заказывают не какие-то там, скажем так, деликатесы, а пиццу в Лондоне. им привозят это, есть специальный сервис какой-то British Airways, они да, грузят бридж. А?
Так что наши-то так не делают? Надо хорошая идея.
Я скажу почему. Я скажу почему. Значит, степень снобизма другая. Значит, нигерийские богатые выписывают томатные соусы. Вот я просто перечисляю, что сказал сельскохозяйство. Вот этот сельскохозяйственный чувак.
Да.
Он сказал, они выписывают томатные соусы, приправы, а также пиццы в Лондоне. И British Airways доставляет им на утро. Только я не понимаю, так сказать, там, в каком контейнере. То есть это контейнер теплый ее везут или что?
Ну, я не знаю. А сколько лететь-то надо? Вот
часов
понять?
Пять.
Ну, если
часов
пять, пять. То это долго. Она может успеть остыть. Только,
может быть, ее морозят.
Прекрасная идея для бизнеса. Вы думаете, что они не станут, если кто-нибудь, сказавшись английской пекарней, откроется там и будет цены назначить очень высокие?
Надо делать в черноголовке, а говорить, что из Лондона.
Просто латинскими буквами писать. Или в мытищах.
Нет, делать в мытищах, а писать, что из Лондона. Понимаешь?
Да,
берешь карту лондонского. Нет, 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 не Ставра. Не надо пошли. Нет, нет. Ты никогда не должна быть эксцессив. Ты да? слишком абсолютно.
А я думала, сразу больше.
Нет,
не
нет, нет, нет. Давай берем, берем какие-то. Я как-то говорил с одним человеком, который занимался похожим делом. И он говорил, как он делает такие вещи. Придумывает название, придумывает название, которое вызывает уважение у туземцев. Значит, да. Он, да, я тебе расскажу.
Класс.
Я тебе расскажу, я первый раз об этом расскажу. Значит, он берет, сейчас я расскажу, Лондон. Какие названия он берет? Значит, он берет на Underground Stations Лондона, станции метро, берет схему станции метро Лондона. Она абсолютно гигантская. Ну, так сказать, там метро существенно в разы больше наших, ну, по количеству станций, да? Он берет и любую станцию Бронсбери называет, понятно, да? То есть он говорит, тебе нужны английские названия, которые вызовут уважение у туземцев.
Я говорю, просто берешь название любой станции.
Любой станции метро, абсолютно
конечно.
Верно. Лондон Бридж, Канада Вотер, Шоудал, берешь, вот я, Хэкли Сентрал, Куинс Роуд.
Да.
Тоттенхэм,
да.
Финсбери Парк, Каледониан Роуд, Кингс Кросс и Панкрас. И все, берешь прямо подряд, говорит, любую станцию, любая станция. Он говорит, послушай меня, он очень серьезный человек был. Он мне говорит, ну он адвокат и все на свете, серьезный человек. Он мне говорит, ты берешь любую станцию метро Лондона, и туземцы падают на колени.
У меня вопрос.
Мне кажется, наши тоже упадут.
У меня вопрос.
Тоже,
а хорошо ли
Вестминстер! Вестминстер!
Ну, это вообще, Вестминстер, это наповал, конечно.
На колени!
Да. А, Сергей, а хорошее ли это дело зарабатывать таким образом?
Да, да,
у меня вопрос нет, но это же на самом деле минус в карму. То есть там есть Нигерия, там с какой-то элитой, которая, ну, я рискну предположить, что ворует эти деньги каким-то образом, нечестным она их получает. И она, ну, эксцентрично...
Почему? Нигерия и Россия — это одно и то же, это братья-побратимы. Это черная Россия, белая Россия,
ну, вот
белая
и
Нигерия.
Ну, вот я и говорю, снежная, разве я не так
снежная,
сказала?
Снежная Нигерия — это Россия. И наоборот, бесснежная Россия — это Нигерия. Это одно и то же.
Да.
112 миллионов нищих, ну, бедных в Нигерии, 112 миллионов... Сколько населения? Открой мне, пожалуйста, дорогая Нигерия. Открой мне просто и все. Значит, это все, я сразу тебе все скажу. Значит, секундочку. Нигерия. Давай, давай, Вики. Сейчас будет. Нигерия. Сколько там населения? Просто для прикола. Значит, население Абуджа. Что это Абуджа? Неважно. Значит, оценка. 200 миллионов человек. Нет, они нас бьют просто, как тузик эту самую. Нет, 200 миллионов, 200 миллионов. Они слишком большие, они слишком большие, они слишком большие. Их 200 миллионов. 200 миллионов, товарищи, нет. Нет, это не годится. Это значит, что их больше, чем на нас,
четверть,
и все, да, на четверть, намного больше, нет, не годится. И у них 112 миллионов нищих. Ну, по количеству нищих мы, может быть, их побьем, а?
Может быть, да.
Может быть, да, может быть, нет. Хорошо, все, давайте поехали дальше. Давайте про Credit Suisse, я вам обещал про Credit Suisse. Все, идея, которую я вам подарил, любую фирму, любой продукт, не имеет значения, кефир, не имеет значения, пасту для обуви, для зубов, не имеет значения вообще, что там внутри, не имеет значения. Меня научил чувак из Гибралтара, я раскрою секрет, из Гибралтара. Он говорит, послушай меня, здесь нужно хорошее громкое название, открывай карту метро Лондона, бери любую станцию, любую, Latimer Road, И все. И пишешь Latian Road Investments. Все. Это перфектное название. Туземцы падают на колени сразу. На колени. Hand on Central. И все. И все. Понятно, да? Любая станция метро. Поехали дальше. Все. Про Credit Suisse. Credit Suisse. Значит, что там? Российский потребитель страдает слабостью рубля. Швейцарский банк Credit Suisse изучил потребительские настроения 8 наиболее перспективных развивающихся рынков. Мы развивающийся рынок, и к тому же, по счастью, перспективный. Россия заняла 7 место из 8. Хуже нас потребители настроены только в Турции. Это почему? У нас настроение плохое. Почему? Исследование наверняка проводилось в феврале. Если сейчас провести...
Почему настроение еще хуже нашего?
Они прибедняются. Вот, понимаешь? Специально прибедняются. На самом деле у них хорошее настроение у турков. Исследователи отметили, что в России потребители страдают от экономических проблем, связанных с политическими рисками. У нас политические риски. Какие политические риски? У нас нет
никаких.
У нас ноль политики. Ноль политики, товарищи.
И ноль рисков.
Ноль. Zero risks.
Их нет.
Zero.
Конечно. Ну, разве что посадят кого-нибудь внезапно из
за дело. По делам.
Да, ты никогда не знаешь.
Не занимайся бизнесом, дорогуша. Когда ты начинал, о чем ты думал? Тебя мама учила бизнесом заниматься? Что тебе мама говорила?
Да, ужас. Она мне говорила, самое худшее было наказание для меня в будущем, что я буду торговать колбасой в ларьке. Знаете, кто-то дворником пугает, что будешь работать. А мне так казалось, что это так мило.
Это очень сытно, это очень сытно. В любом случае, у тебя всегда будут обрезки. Ты сможешь обрезать обрезки чуть-чуть побольше с попок вот этих колбасных.
Конечно,
железочки. И они все твои.
Да, выгрызать их.
Потом выгрызать, конечно. Мама не знала, чем тебя пугать. Наоборот, привечала. Значит, в ходе исследования Emerging Consumer Survey 2019. Эксперты Credit Suisse провели опрос, неважно, 13 тысяч респондентов в Китае, Индии, Бразилии, России, Турции, Мексике, Индонезии, Таиланде. Например, Китай и Индия сейчас мощнейшие державы, ну, в отличие от России, прошу вы знать, которые составляют 15% мирового потребления. То есть, если Соединенные Штаты Америки, насколько я припоминаю, составляют 25% мирового потребления, то Китай и Индия 15%. То есть вместе с Соединенными Штатами, Китай, Индия и Соединенные Штаты, это уже 40% мирового потребления.
Они, да.
Понимаешь? Все еще отстают.
Все еще сильно, да.
Все еще отстают. Им задавали вопрос. Считаете ли вы текущий момент хорошим временем для какой-либо крупной покупки? Первый вопрос. Второй. Считаете ли вы, что в ближайшие 6 месяцев ваше личное финансовое состояние улучшится, ухудшится или останется на том же уровне? Каковы ваши ожидания по поводу инфляции? Как изменится благосостояние вашей семьи в течение ближайших 12 месяцев? Как изменилось благосостояние вашей семьи в последние 12 месяцев? Итак, первое место. Индия. Самая кайфовая жизнь в Индии.
Что? Я всегда знала.
Ты знала, да?
Да.
Почему?
Мне казалось, что это меня манит чем-то. Это вот их, вот эта расхлябанность визуальная, которая сопровождает эти фотографии. И с другой стороны, вот это вот...
Все толстенькие танцуют. Все время толстенькие танцуют.
И в то же время там такой климат и такое все, да, погода хорошая. Все.
Да.
И народу много при этом.
Значит, прошлого года реальные зарплаты индийцев выросли на 8%. Больше, чем в любой другой стране, в которой проводилось исследование. Индийские потребители заняли в первой тройке места по всем вопросам, кроме инфляционных ожиданий. Они ждут инфляции, но им дико кайфово. И реальные зарплаты, внимание, не инфляционные зарплаты, там не номинальные зарплаты, а реальная потребительская ценность. Зарплата увеличилась на 8%. Китай у нас уменьшается. Китай, занимавший в прошлом году второе место после Индии, опустился на третье место. Значит, очень сильно возрос оптимизм в Мексике и в Бразилии, где произошли серьезные политические изменения. Как вы знаете, Бразилия избрала ультраправого президента, который ненавидит Каракас, ненавидит вдобавок нас, Россию, и очень любит Трампа. И от этого потребительские настроения в Бразилии резко выросли, и у них произошел рост оптимизма. А теперь они занимают второе место, они вытеснили Китай в связи с вот приходом правого такого проамериканского президента. А Мексика переместилась с 6-го места на 4-е место. На 5-м месте оказалась Индонезия. Замыкает рейтинг России и Турции. Значит, Таиланд выше России. Таиланд ничего выше России. Да. Ну, это же оптимизм. Говоря о результатах исследования в России, Credit Suisse уточнили, что в 2018 году сильнее всех на 40%, внимание, я очень прошу вас обращать внимание на цифры, ухудшилось финансовое состояние самых бедных. То есть в России бедные обеднели на 40%. Самые бедные. С доходом ниже 7,5 тысяч в год долларов. Ну, я попробую все-таки привести это к... Бедные у нас не привыкли в долларах рассуждать, поэтому для бедных мы сейчас посчитаем. Потому что у бедных нет калькулятора тоже. Может, это единственное, что у них есть калькулятор, а может быть и нет. Значит, мы 7,5 тысяч умножим на там 65-13. Ну, давайте на 65 просто, на 65. И разделим натурально на 12, потому что вы же хотите знать, месяц доход это 40 тысяч. То есть 40 тысяч 600. Это бедные. Беднота обеднела абсолютно серьезно у нас. Дальше. А с доходом 60 тысяч... Подожди, нет. Значит, нет, ухудшилось. А в группе респондентов с годовым доходом в 15 тысяч, то есть 80 тысяч, на семью, я считаю, это же на семью, 80 тысяч на в месяц, финансовое состояние ухудшилось на 15%. С доходом 25 тысяч, ну, это типа 150 тысяч на семью в месяц, да, на 10% ухудшилось состояние, все ухудшается, ухудшается. Финансовое состояние респондентам с уровнем дохода 40 тысяч в год с прошлого года не изменилось. А те, у кого 60 тысяч в год, у них увеличилось состояние на 5%. То есть в России, парадоксальным образом, побогаче люди разбогатели за 2018 год, а победнее радикально обеднели, как считает Credit Suisse. Хорошо, что это такое 40 тысяч в год? Давай посчитаем, а? 40 тысяч в год. 60, нет, 85. 85 и свыше 100 тысяч. Тоже выросло. Тоже выросло. Нет, ну 100 тысяч очень просто все, да? 100 тысяч это, значит, 6,5 миллионов, да? 6,5 миллионов. Соответственно, сколько? 6,5 миллионов в год они зарабатывают, правильно?
Да.
Разделить на 12 равно. Это 541 тысяча в месяц. Семьи, у которых более 500 тысяч в месяц, эти разбогатели. А у которых в месяц 40 тысяч, те обеднели. Вот как-то так в России устроены дела. Хорошо. Значит, и на продукты питания очень много тратится по-прежнему. Молодежь тратит 42% своих доходов на питание, а старики 48% и более процентов на питание. Половину тратит на питание. При этом молодежь, тем не менее, выкраивает 16% своего бюджета на путешествия. В то время как старики всего 10% выкраивают на это самое. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Как только доходит дело, я бы запретил статистику.
Потому что грустно от нее становится.
Ну, как доходит дело до статистики, понимаешь? Ну, сколько более-менее какой-то честный или непредвзятый, или какой-то сторонний. Как только доходит дело, все выглядит омерзительно. Это расстраивает меня.
Но вы не расстраивайтесь.
Не стоит, да?
Ну, как говорится, дело спасение утопающих, видишь ли, дело рук самих утопающих.
Как я справедливо тебе сообщил перед этим, я стараюсь заигрывать с нищими. Заигрывать с нищими, чтобы не вызывать их гнева. Я дружу с ними, здороваюсь, иногда снабжаю их средствами на спиртное, чтобы они как-то утешили свою печень. Понимаешь? Но я чувствую, что это заигрывание становится все более накладным, потому что почти все вокруг становятся нищими. Или, во всяком случае, когда я захожу после них в лифт, я чувствую носом, что люди беднеют.
Да?
Да. Ладно, хорошо, поехали дальше.
Подъем. Движение.
Общая загруженность по Москве 6 баллов, по Яндексу 5 баллов, по ЦОДД, щелчок 7 баллов, центр. Черкизовская улица, большая, которая 9 баллов. Преображенская площадь всего 3, там легко и просто. Преображенская улица 1 балл, никто не едет. И еще раз, общая загруженность по ЦОДД 5 баллов. Ребят, значит, я вижу чудесный денек, и я надеюсь увидеть как можно больше мотоциклистов, которые вырулят сегодня. 9-10 градусов, а на солнце-то и того больше. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 3 апреля.
Подъем!